Дорогие братья, желание сердца моего было прочитать один текст из послания Иакову, 5 глава. Послание Иакова, 5 глава, 2 стиха, это 10 и 11. Иакова 5, 10, 11. «В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа? Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». Меня очень удивили вот эти слова, которые стоят в конце. Здесь идет речь о терпении. Здесь идет речь о пророках, которые очень много претерпели, пострадали. Самый яркий пример, наверное, после Господа Иисуса Христа, пример страдания и терпения – это Иов. Ну вот кончается этот текст такими удивительными словами. Такими словами: «Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». Дорогие братья, я думаю, если бы нам дали такое задание: найдите персонажи из Библии, чтобы показать милосердие Божие, сострадание Божие, я думаю, наверное, никто бы из нас не пришел на такую идею взять персонаж Иова. Но это как раз тот пример, который как будто совсем сюда не подходит. Да, Иов – пример страдания. Да, Иов – пример терпения. Но чтобы он был примером, на котором Бог явил свое милосердие или сострадание, ну, как будто это не совсем подходящий вариант или пример. Поэтому у меня было такое время, ну, в моей жизни, когда я очень много занимался, вот это, мне очень понравилась эта книга, она меня очень где-то даже так сильно затронула, и я много размышлял над ней. Ну, и хотелось бы вот вместе с вами порассуждать четыре такие вопроса, которые хотелось бы поискать ответ в Слове Божьем. Вот пример милосердия и сострадания Божия, на которое проявилось в жизни Иова или на Иове. Ну, первый вопрос, который стал предо мной, вообще, кто был инициатором всей этой истории? Второй вопрос. Вот для чего Господь вот так вот Иова проверял, допустил такое в жизни его? Для чего вообще нужна была эта история? Чего она записана в Библии? Третий вопрос. Почему Господь так долго молчал? И как будто наблюдал со стороны. Вот как будто он был не участником этого, да, как будто пассивный наблюдатель. Ну и последний вопрос. Что мы можем научиться из тех ответов, которые Господь дал Иову? Вот первый вопрос, я задавал его уже во многих церквах, и обычно такая картина, что как бы церковь делится на две части. Когда я спрашивал, кто был инициатором истории с Иовом, кто-то говорит дьявол, кто-то говорит Бог. Ну, это как бы две противоположные, да, мнения, но я уверен в том, и могу это даже показать в Слове Божьем, что инициатором этой всей истории был не дьявол, Бог. За всем этим, за всеми этими событиями, которые развивались так трагично, стоял Бог. И вот мы читаем в книге Иова, в первой главе, с 6-го 8 стихи, и 2 глава, первые 3 стиха. Иов, 1 глава, 6 до 8. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он, на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла». И 2 глава, 1, 3 стиха. «Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана предстать пред Господа. И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей непорочности, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно». Мы видим такую картину. Вообще здесь немножко открывается нам тот духовный мир, к которому у нас нет доступа. Мы не можем видеть это, и Господь как бы открывает немножко эту занавесу и такую тайну, что происходит в духовном мире. И происходит то, что буквально все, сотворимое Богом, должно отдавать перед Ним отчет. И отчитывается. И сатана пришел, как такой школьник провинившийся, стоит пред Богом и отвечает ему на вопросы. Бог ему задает вопросы: где ты был, чем занимался, и он ему отвечает. И здесь Бог, его взор направляет на Иова, говорит: ты обратил на него внимание? И начинает его хвалить. Но вообще для дьявола, я так понимаю, нет ничего более такого неприятного, когда перед ним начинают кого-то хвалить. Потому что он пал, его падение было, причина его падения, он посчитал себя равным Богом. И он хотел быть равным Богу. И в его мире все кружится вокруг него. И он однажды предложил даже Иисусу Христу: если ты падше поклонишься мне, вот я дам тебе. То есть его все его мечты, все его мысли только в одном направлении. Он центр вселенной, и все должно вокруг него крутиться. И здесь Бог этому существу, который настолько эгоистичен, настолько эгоцентричен, начинает перед ним хвалить человека. Он не может такое слушать. Я думаю, он, наверное, уши свои затыкал. А Бог ему так хвалит, нахваливает. Вот такой он хороший, такой добрый. И может сказать, как будто провоцирует его на какие-то действия. Конечно, прекрасно Господь понимал, как дьявол будет реагировать, что он сейчас будет делать. Ну и это сработало, как будто вот его так зарядили, что он в такой ярости теперь, да, хочет доказать Богу, что Бог не прав, что Иов не такой уже хороший, как идет о нем слух. Ну и вообще мы понимаем так, что у дьявола ему очень нравится мучить людей. Вот кого-то заставлять страдать, вот кому-то делать боль, это ему доставляет удовольствие. И он это делает с радостью. И когда Бог ему разрешил, он с великой радостью принялся к этому делу, злому. Мы понимаем, что Бог-то не так. У него другие мысли, у него другие намерения. Он весьма милосерд и сострадателен. И этот весьма милосердный и сострадательный Бог провоцирует вот эту злую собаку вот, причинять боли Иову праведному. Но и встает вопрос: для чего все это? Господи, для чего? Или зачем? Ну и как бы для меня открылись здесь четыре такие стороны, которые хотел бы вместе с вами поделиться. Вот Господь имел в виду во всей этой истории, ну, может быть, кто-то для себя откроет больше таких вот сторон. Он имел в виду, конечно, я думаю, вот это его была главная цель, имел в виду Иова как личность. Он хотел с Иовом что-то произвести, что-то доброе, потому что он весьма милосерд и сострадателен. Это его мотив, это его побудительная причина. И он видел Иова вот с этой стороны и желал ему помочь. Также он видел его жену. Вот у Бога, если он делает какое-то дело, он всегда многосторонний. У нас мы так не можем. У нас всегда, если есть какая-то цель, какая-то направленность, то мы сосредоточены на этом и хотим в этом направлении что-то делаем. А у Бога всегда многостороннее. Он производил свою работу над женой Иова. Он производил свою работу и свой труд над друзьями Иова, которые тоже пришли. Это тоже люди, которыми Бог интересовался и хотел им помочь. Ну и четвертое, это он имел в виду нас с вами, которые будем эту историю читать, которые будем вникать в эту историю. И ради нас Бог произвел все это и употребил в этом деле даже сатану как орудие. Вот насчет Иова. Давайте вместе с вами рассмотрим. У меня тоже здесь как бы четыре таких вот момента или мысли, для чего Господь в жизни Иова все-таки допустил вот эти все события. Ну, первая мысль, мы видим, мы читаем в последней главе этой книги, в 42 главе, 6 стихом, это слова Иова, которые он произнес. Он говорит так: «Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Дорогие братья, Бог вел его, этого человека, хорошего, доброго, праведного, к этому рубежу, к покаянию, чтобы Иов вот произнес эти слова: «Я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Мы читаем в книге «Послание к римлянам» во второй главе такие слова, что «Разве вы не знаете, что милость Божья ведет человеку к покаянию?» Во вторая глава, 4 стих. Поэтому цель Господа была такая, чтобы привести этого праведника, да, он был праведник, и он нуждался в покаянии, чтобы привести его к этой цели. Но теперь такой стоит вопрос: разве он нуждался в покаянии? Или в чем он должен был каяться? Ну и мы читаем вот в этой же главе, здесь указывается как бы причина в 3 стихе. «Кто сей, помрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал». То есть его теология, богословие, его понимание Бога, они были не совсем такими, какими должны были быть. А это самое основное. Самое важное для человека – это разуметь Бога, познавать Бога. И Бог показал ему, что его понимание о Боге были неправильны. И даже в какой-то момент он подставил под сомнение вообще Божий план, что он добрый план, что он хороший. Есть Божий план спасения. И однажды вот в своей речи, вот в реакции на том, что, вот, то, что происходило с ним, он как будто подставил под сомнение вот эти добрые мотивы Божьи. И он, например, проклял день своего рождения, и это было очень-очень плохо, и очень плохие слова произнес. Поэтому вот как бы смысл этих страданий, которые пережил Иов, это чтобы привести его к покаянию, к осознанию своей вины пред Богом. Ну что с этим очень близко связано, может быть, надо было это даже первым назвать, да, что Иов, он как бы через всю эту историю, через все эти страдания, которые он пережил, он узнал себя. Он узнал, кто он есть. Вот если мы спросили бы Иова до этих событий: «Иов, вот скажи, пожалуйста, что ты думаешь о себе? Опиши, пожалуйста, вот твое мнение, дай оценку себе». Что бы он сказал? Как бы он себя описал? Ну, нам здесь не надо гадать, потому что он это сделал. Если мы читаем эту книгу, то в 29 главе и 31 главе книги Иова там подробно он описывает свое понимание самого себя. И оно было, он себе оценку дал очень хорошую, очень хорошую. Он там и вдов спасал, он там всем помогал, он там все во всем. И все тоже интересно тогда, даже вот люди замолкали, когда он заходил, и когда вот он отвечал на вопросы, то все вообще там, вот такой он был человек, да, Бог о нем давал хорошее и доброе свидетельство ему давал. Но когда сам человек о себе так свидетельствует, то это не очень красиво, не очень скромно и даже не очень правильно. И поэтому Господь дал ему через всю эту историю понять и увидеть себя. Братья, я больше чем уверен, что когда вот мы читаем до третьей главы, там все было на 5 с плюсом. До третьей главы. Все хорошо, он хорошо реагировал, и Бог говорит: смотри. Но потом начинается третья глава. И мы как будто Иова не узнаем. Это еще Иов? Или это кто-то другой говорит? Да? И он так вот, в общем-то, молчание он нарушил. 7 дней молчали, и видно, что-то происходило в его сердце, в его душе. И то, что в его душе происходило, вот эти мысли, которые были, атаковали его. Я понимаю так, что здесь и работа дьявола. Дьявол не только его имение коснулся, его здоровье коснулся, он и в его внутри тоже работал. Он может раскаленные стрелы посылать в наш разум, мысли, и тогда прорвало, и здесь он такие вещи говорит, которые вообще, трудно удержаться. Поэтому я немножко друзей Иова тоже понять могу, да? У них как бы здесь сидели, молчали, и здесь Иов такие вещи говорит. Братья, я на больше чем уверен, что он сам себя не узнал. Он сам, наверное, был шокирован от тех слов, которые он произнес. Но это нужно было ему пережить для того, чтобы он распознал сам себя. Дорогие братья, Иов был убежден, что он праведен перед Богом. Да? Как-то и апостол Павел сказал такие слова. В послании к филиппийцам мы читаем, да, в законе Божьем не порочен. И многие книжники и фарисеи, они тоже были убеждены в этом, что они в законе Божьем не порочны. И такое понимание имел также и Иов. И это была его ошибка. И Господь это видел, это было искренно. Господь его даже за это как бы не порицал, но он хотел ему через эту историю показать его портрет, чтобы он посмотрел в зеркало, посмотрел на себя, вот как бы с другой стороны. И для этого нужно было такая история. Братья, вот я так понимаю, что он где-то, и даже в своей речи он это открывал, что он так понимал, что Бог ему чем-то обязан. Вот для его такую святую жизнь и хорошую жизнь Бог ему обязан, благословение, он ему обязан вот чем-то платить за его праведность, за его справедливость. И здесь Господь показывает ему, что он ему ничем не обязан. И Иов, посмотри, какой ты. Посмотри, что сокрыто вот в глубине своей души. То, что ты не видишь и даже не подозреваешь. И через вот эти тяжелые обстоятельства, через это страдание, которое он переживает, он увидел себя. Ну и с этим связано то, что Иов теперь понимает, что он нуждается в милости. Дорогие братья, я так понимаю, что, наверное, до этого момента он этого не понимал. Он не понимал, что он в милости нуждается. Он думал, что идет все по плану, идет все так, как должно быть, и Бог его благословляет за то, что он так хорошо живет. Зачем ему благодать? Зачем ему милость? Он и так хороший. Дорогие братья, и здесь, через эту историю, он научился видеть себя так, и он начал понимать, что он нуждается в милости. Дорогие братья, это очень важный такой момент. Вот я тоже этот пример слышал, и он мне понравился, как один большой проповедник, я не знаю даже его имя, через которого очень многие люди каялись, вот выходили вперед, и он однажды в проповеди своей задал такой вопрос. Там вышел один человек, известный, ну, недобрая у него репутация была, очень плохую жизнь он вел, его все знали, и он вышел вперед и встал на колени. И тогда этот проповедник задает вопрос в зал. Как вы думаете, кто больше нуждается в милости, он или я? Ну, кто-то засмущался, ну, как будто напрашивается такой ответ, ну, понятно, что он. И он сказал, нет, дорогие, если я нуждаюсь меньше в милости, тогда я ее меньше и получу. Поэтому одинаково, никакой разницы нет. Вот этот вот грешник, который сознает свое греховное состояние, он в таком же положении пред Богом, как я, который проповедую. Мы в милости Божьей нуждаемся одинаково. И если я чувствую, что я чуть-чуть меньше нуждаюсь, потому что я не такой большой грешник, ну тогда можно меня сравнить с тем фарисеем, который бил себя в грудь и говорил, что я славлю тебя, что я не такой, как тот. Как-то кто-то рассказал такую историю. Это детская группа была, то есть занимался с детьми один человек, и он помолился так. «Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как этот фарисей». Ну, так у нас иногда получается. Иногда вроде бы что-то мы поняли, но не совсем глубоко. Поэтому это следующая мысль. Ну и самое главное, то, что я говорил в начале, мы видим вот из 42 главы, я думаю, что это самое основное, наверное, во всей этой истории, или цель, которую Господь преследовал. Я прочитаю 2 стих, 5 и 6, 42 главы. «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». Здесь мысль такая, которую я говорил в начале, что через всю эту историю Иов, он больше и больше познал Бога. А это самое основное. Поэтому мы можем жизнь здесь прожить в хороших условиях, и все у нас будет гладко и складно. Но если уровень нашей веры будет на таком низком уровне, то мы очень многое потеряли. И Иов через эту историю, он познал Бога. Он говорит, до этого моя вера была очень такая мелкая. Я краем уха слышал о тебе, а теперь мои глаза увидели его. Поэтому его вера, она выросла, она стала глубокой. Я так понимаю, что если бы задать Иову этот вопрос, там в вечности, Иов, вот у тебя была такая жизнь непростая. Что бы в твоей жизни ты бы, ну, обязательно, как бы, если бы тебе, ну, пришлось еще раз жизнь прожить, чтобы это обязательно было в твоей жизни. Я думаю, что вот это время он бы не хотел, чтобы его не было. То есть он понял в конце этой истории, что это время было очень необходимо для него. И все это, о чем мы сейчас говорили, больше всего или лучше всего познается именно в страданиях. Через страдания Господь хочет привести нас к покаянию. Через страдания мы больше всего познаем себя, кто мы есть на самом деле. Если у нас жизнь хорошо протекает и гладко, мы очень часто, ну, как бы имеем, может быть, не совсем правильное представление о себе. Ну и через страдания мы, самое главное, познаем Господа Бога. Потому что чем больше скорбь, тем ближе Бог. Так даже мы и говорим, да. Ну, второй персонаж, который мы встречаем в этой истории, это жена Иова. Вообще, я убежден в этом. Я тоже этот вопрос задавал. У нас даже один раз такой мы эксперимент сделали. У нас было служителя с женами такое общение. Ну, и я тогда сказал, давайте мы проведем такое членское собрание, и будет стоять вопрос вот насчет жены Иова. Что мы знаем о ней? Вот давайте немножко свидетельство. Сможем ли мы ее принять в члены церкви? Ну, и так условно. Или нет? Да? Ну, и то, что я ожидал, то и произошло. Какое было свидетельство? Сразу, сходу, да, отрекись от Бога и умри. Вот то, что мы о ней знаем. И это все? Ну, если это все, то это очень бедно. И часто у нас, кстати, так получается. Вот то негативное о человеке, оно у нас сразу как бы в глаза бросается. Это мы знаем, это мы помним, это мы не забудем, а все остальное. А там оказывается очень много доброго. И в этой книге Иова о ней. Ну, например, то, что Иов потерял своих детей 10. Это только Иова касается? Или жену тоже немножко? Да. Ну, мы так видим в равной степени все, что пережил Иов, и она переживает. В равной степени. Я тогда спросил тоже сестер, что лучше или легче для вас, если бы вы сами болели или если муж болеет? Но сестры сказали, нет, лучше самой болеть, чем... Я думаю, также то, что он болел и в таком состоянии находился, ей было не легче от этого. Она так не думала, что, ну, у меня не коснулось, то только муж. Нет. Она ровно так же все это переживала. А то, что он вдов принимал к себе домой, или там сирот принимал, у него дом был открытых дверей. Там все находили свой уют и так далее. Это только от него зависело? Или жена тоже в этом участвовала? Ну, я знаю, есть такие ситуации, что там муж, даже если сильно хочет, то все равно никого не пригласит. И такое бывает, да? То есть это все равным способом касается их обоих. То есть она была очень добрый и хороший человек. Но здесь, да, был такой момент, где она просто, ну, не выдержала. Ну, мы уже говорили, что Иов тоже не сильно хорошие слова говорил. Но она еще чуть-чуть добавила. Это, конечно, плохо, что она сказала. Конечно, это нехорошо. Но это было как бы ее отчаяние. Это было такое состояние, где уже все на пределе, и вырвалось вот такие нехорошие слова. И поэтому Господь допустил в ее жизни и ради нее эту историю, для того, чтобы она задумалась. И я понимаю так, что и она тоже раскаялась. Да, мы не читаем об этом. Но, братья, я уверен в том, что это был хороший человек, иначе бы Иов не мог бы быть таким счастливым в конце своих дней. Потому что мы не видим здесь, что Бог заменил ему жену и другую ему дал, которая такие вещи не говорит. Да? Нет, это его жена осталась, и он с ней был очень счастлив, поэтому я понимаю, что она не была безбожницей. Но вот в какой-то момент у нее нервы сдали, и она такие вещи сказала нехорошие, и Господь работал над ней. И также, если мы посмотрим на этих друзей Иова, тоже задается вопрос, хорошие друзья были или плохие? Это таких друзей еще поискать надо, которые с такой дали пришли, и кто-то там, я читал, что это, наверное, месяцами они шли к этому месту, Как до них дошла эта информация? Сегодня проще. Позвонил, сразу все узнал. Раньше не так. Они узнали и сразу сорвались с места и пошли к Иову, чтобы его утешить. У них мотив был очень добрый, чтобы его поддержать. Ну и потом, все-таки не они начали этот диалог. И я уже сказал вначале, что если бы мы такие вещи услышали, я не знаю, кто бы из нас сдержался. И так с пониманием отнесся. Ну да, у Иова сейчас такое время тяжелое, там, ну, скажет, не все надо так на весы ложить. Я думаю, наверное, каждый из нас бы что-то сказал в защиту Бога. Потому что, ну, такие слова, как можно их слышать? Ну, братья, самая большая проблема у этих друзей была не в том, что они к Иову так отнеслись не очень хорошо. Это не самая большая проблема была. Самая большая проблема была в том, мы читаем также в 42 главе, 7 стих. Там так сказано. «И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Элифазу, феминитянину, горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Их большая проблема была в их неправильном богословии. Они о Боге не так правильно говорили. Это значит, они Бога не так правильно понимали. Да, и не так правильно понимали, как Иов. И это была настолько большая проблема, что это был вопрос их спасения. И Бог через эту историю решил их богословие подкорректировать. И допустил эту историю с Иовом для того, чтобы они могли в конце уразуметь. Я как-то сравнивал вот их речи, речи этих друзей, этих троих друзей, с тем, что Иов говорит. И это очевидно, что у Иова были познания о Боге намного глубже, чем у его друзей. Вы можете даже сравнить 9 главу, 12 главу книги Иова, сейчас не буду их читать, там много времени занимает. Или, например, 4 главу с 13 по 21 стих, это вот то, что речь вот одного из друзей его. Уровень познания был вот такой, что эти друзья Иова, они как бы мелко плавали. Они Бога еще намного хуже понимали, чем понимал Иов. И их аргументы были такими примитивными, такими, ну, как бы детскими. Вот это был их уровень познания. И Бог хотел через эту историю им помочь, чтобы они познали Бога так, как должны были его познать. Ну и последняя мысль, да. Мы, когда в послании Иакова читали этот текст, вот с 8 по 11, я еще раз прочитаю. Иакова 5 глава с 8 по 11. «Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господня приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели». Вы слышали о терпении Иова? И видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Дорогие братья, здесь обращение к нам. Долготерпите и вы, не сетуйте, в пример возьмите. То есть эта история была ради нас. Если бы не было этой чудной книги в Священном Писании, нам бы с вами очень многое, ну, не хватало и в богопознании. И понимаю, даже вот эти тяжелые времена, которые сейчас больше вас постигли, это тоже для того, чтобы мы на примере вот этих вот примеров, вот этих сюжетов библейских, вот этих персонажей, чтобы мы могли где-то получить утешение, где-то получить какие-то ответы на вопросы души, которые в нас стоят. И всегда с таким пониманием за всем этим стоит «Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». Да, то, что даже вы пережили, даже в этой истории Господь хочет проявить свое большое милосердие и сострадание. Да, нам не всегда это понятно. И когда Иов находился вот во всех этих событиях, я думаю, он тоже эту мысль не мог понять, что разве это милосердие, разве это сострадание? Но это так было. Да, ему это было непонятно, это не входило в его в голову понимание, но это был факт. Еще один такой вопрос, который встает, почему же все-таки Господь так долго молчал? Вот могла же бы эта развязка быть намного быстрее, чем она пришла. И хотел бы прочитать для этого тоже из этой книги, 31 глава, 40 стих, и потом 32 глава, 1 стих. Здесь так она заканчивается, 31 глава. «То пусть вместо пшеницы вырастет волчат, и вместо ячменя куколь. Слова Иова кончились». И 32 глава, 1 стих. «Когда те три мужа перестали отвечать Иову, потому что он был прав в глазах своих». И 32 глава с 18 по 20 стихи. 32 глава с 18 по 20. «Ибо я полон речами, и дух во мне теснит меня. Вот утроба моя, как вино неоткрытое, она готова прорваться, подобно новым мехам. Поговорю, и будет легче мне. Открою уста мои и отвечу». Дорогие братья, я уверен в том, что Господь молчал из-за того, потому что эти люди все, они были полны речей. И вот они говорили и говорили, Иов говорил, и друзья говорили, а четвертый говорит, что у него внутри все распирает, и если он сейчас не выговорится, то он умрет. Да? Вот настолько это его все распирало, что ему нужно было сказать, вот он сказал, и теперь ему легче. Иногда так бывает, что мы сказали, нам легче, но тем, кому мы сказали, им не легче после этого. Да? Они потом спать не могут. Ну, примерно так было здесь. Господь ждал, пока эти люди закончат свои речи, свои мудрые речи. И вот он ждет, ждет, а у них не кончается. Вот они, вот у них так столько много мудрости набрали, что вот и говорят, и отвечают, и спорят. И Господь уже, наверное, так ждет. Ну, когда вы замолчите? Ну, когда уже ваши речи закончатся? Ну, у них не кончается. Ну и нам также приходится вот это, когда один раз, первый раз прочитал эту книгу, оно как-то еще интересно их речи читать. Но потом на четвертый, на пятый раз уже не очень интересно, да, потому что, быстрее бы, да. Братья, дорогие, я понимаю так, что вот Господь иногда ждет, пока наша мудрость закончится, пока закончатся наши речи, и тогда Он начнет отвечать нам. И иногда вот это, какая проблема вообще, когда человек что-то знает или когда он не знает? Какая больше проблема? Я так понимаю, что иногда вот проблема, когда человек что-то знает, это хуже, да, и большая проблема. Вот когда в конфликтной ситуации, например, самая большая проблема, когда вот те, которые в этом конфликте участвуют, они что-то знают, да. Они знают, как решить вопрос, кто виноват, как это разрулить. И вот когда кто-то знает, тогда тяжелее. А если человек сознает, что да, не понимаю, не знаю, тогда намного, намного проще. И тогда Господь начинает отвечать, тогда Господь начинает говорить. Поэтому, думаю, может быть, и вот в этой ситуации, которая произошла сейчас, причина иногда, у нас много вопросов, меньше ответов. И может быть, одна из причин быть такой, что у нас есть какие-то мысли, да, и наполнено сердце чем-то, да, какими-то вот мыслями или какими-то... И может, Господь хочет, чтобы мы именно опустошились от этого, да, и признали, что да, я не знаю. Я не знаю, что, не знаю почему. Тогда Господь, может быть, каждому индивидуально может и ответить на те вопросы, которые душа создает. Но я буду сокращать еще последнюю мысль, братья. Вот интересен был ответ Господа. Да, Иов задавал очень много вопросов. Да, ему было очень много непонятно. И интересно, как Господь отвечает ему. Это вот 38 глава, 39 глава. В 38 главе Господь отвечает ему каким образом? Он ему задает 24 вопроса. А в 39 главе еще 16 вопросов. Всего 40 вопросов Господь ему задает. Ну, как бы, если у тебя вопросы были, давай я тебя тоже что-то спрошу. И теперь ты мне отвечай. Как будто Иов, он как бы требовал от Бога на его уровень спуститься, и с ним вот, ну, и Господь делает, спускается на его уровень, начинает ему простые вопросы задавать. И кажется так, ну, как будто вообще не подходит. Ну, Иов ищет ответы, а Господь ему за место ответов вопросы задает. В чем смысл? А смысл в том, что, знаете, если бы Господь ему просто сказал, знаешь что, Иов, история была такая. Вот собрались сыны Божьи, и среди них был сатана. Это очень просто. И вот сатана, я ему так сказал, похвалился, ну и тогда бы Иов сказал, ну теперь мне все понятно. Да? Но да, тут встает другая проблема. Через полгода другая история. И опять Иов задает вопрос, и опять ему непонятно. И опять Господу пришлось бы ему вот конкретно, Господь так не делает. Он хочет научить его одному. Иов, ты не имеешь права мне такие вопросы задавать. Ты знаешь, с кем ты имеешь дело. И вот он должен был просто понять, что ты имеешь дело с всемогущим Богом. И вопросы имею право задавать я тебе, а не ты мне. И когда понял это Иов, ему стало все ясно, и все вопросы исчезли, и он, я думаю, он получил большое удовлетворение. Мы видим, да, как закончилась эта история. Так бы хотелось, чтобы мы поняли, с кем мы имеем дело, кто за всем этим стоит, что мы имеем дело с всемогущим Богом, который держит все под контролем и который проявляет свое, вот как мы здесь прочитали, он весьма сострадателен и милосерд, и то, что переживаем мы, это тоже одна сторона этого весьма сострадательного и милосердного Бога в жизни нашей. Аминь.